Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
И продолжается наш прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Напомню еще раз, сегодня у нас четверг, 5 ноября на календаре. Но вот неделя у нас получилась весьма такой разрозненной, ну как сказать, не то что разрозненной, да, поделенной пополам. Да, два дня поработали, день отдохнули, сейчас два дня потрудимся, ну а далее опять два дня отдохнем. В студии Денис Табаков, так зовут меня. Продолжаем мы наш прямой эфир. Напомню, до 11.00 будем вместе в одной компании. Ну и рад я на нашей, как говорится, земле у нас, за нашим круглым столом, а приветствовать Игоря Украинцева, депутата городского совета депутатов Новосибирска, но и члена постоянной комиссии по городскому хозяйству. Игорь Сергеевич, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Выборы прошли у нас в сентябре, в 2020 году, разумеется, вот совсем недавно, два месяца уже прошло, да, и вы победили по 11 округу. А можете в памяти освежить наших радиослушателей, вот, то есть, как это было?
Ну, действительно, выборы — это маленькая жизнь, как говорится, все так, кто принимает активное участие вот в электоральных процессах, так думают, потому как раз вот избирательная кампания — это такое концентрированное не только вовлеченность в проблематику своей родной территории, своего родного района, по которому избираешься, проблем избирателей, но и, ну, так скажем, концентрация выработки решений, потому что проблем много, да, а вот решений зачастую недостаточно. Поэтому избирательная кампания прошла насыщенно, выборы были очень конкурентными, и мой округ – это сердце Зальцовского района, историческая часть, аэропорт, площадь Калинина, Дусик-Ковальчук, Тихий, старые поселки. Это, ну, была конкурентная, и мне удалось в непростой борьбе победить с результатом, ну, без малого 50%. Половина избирателей доверили быть мне им представителем. Шли мы в команде, и в целом в Зальцовском районе, по всем трем округам, где мы шли, вместе с партнерами, с Степаном Сафонкиным и Екатериной Шалимовой, в Зальцовском районе появились вот новые депутаты, независимые депутаты. Мы свою независимость сохранили, ни в какие объединения депутатские вступать не стали, ну, так скажем, сформировали свое маленькое зальцовское депутатское объединение, да, Лига эффективности, по таким брендам мы шли, ну, плюс я как еще лидер регионального отделения партии «Зеленые», поэтому зеленый депутат тоже в городском совете теперь есть, и отстаивать экологическую повестку тоже, среди прочего, я, безусловно, буду в первостепенном порядке. Тем более для Зальцовского района тема экологии в широком смысле этого слова очень актуальна. Но еще раз повторюсь, выборы прошли, наказы собраны, и что, допустим, отличает такого ответственного победителя от любого другого, что после выборов никто в отпуск не уходит, избранные депутаты, они занимаются оформлением наказов, а это с юридической точки зрения процесс очень трудоемкий и непростой. И целый месяц мы все выверяли тонкости по наказам, чтобы они были приняты сначала, и сейчас мы их защищаем, то есть будем расписывать по годам, потому что наказы очень разные, от ремонта какой-то придомовой территории, ну, достаточно простой наказ, да, до проведения станции метро, да, строительства метро «Север». Это уже такой масштабный.
Это до аэропорта вы имеете в виду,
да? Ну, аэропорт – это следующая линия. То есть у нас в Зальцовском районе пока предполагается в ближайшей, ну, надеюсь, перспективе две станции метро. Это на пересечении улицы Георгия Каланды и Красного проспекта, вот на этом стыке. Там, более того, там планируется такой транспортно-пересадочный узел, потому как на площади Калинина полноценно его не организуешь. Там, ну, очень насыщенная, так скажем, жизнь, и все застроено вокруг, поэтому любые какие-то новые элементы в виде какой-нибудь перехватывающей парковки на площади Калинина просто невозможно. Поэтому и жизненно необходимо протянуть, и наши избиратели, наши зальцовцы очень хорошо это понимают, что это спасет в какой-то степени, ну, вот, Зальцовский район от вот этого безумия пробок вокруг площади Калинина, нужно перенести чуть севернее. Там организовать транспортно-пересадочный узел, куда бы и удобно общественный транспорт можно было подтянуть и с родников, и со стрижей, и отовсюду, с разных сторон, и там же организовать какие-то перехватывающие парковки. Там это возможно. И далее следующая станция – это метро-аэропорт. Обе станции мне в наказы попали. Мы с коллегами, у нас также в законодательное собрание от Зальцовки избрался Илья Леонидович Поляков, так что у нас все уровни законодательной представительной власти присутствует. Мы сейчас как раз добиваемся, чтобы и в генеральном плане, который сейчас обсуждается, наши станции метро попали в число первостепенных. И пока предварительно, ну, дую на воду, как говорится, постучать по дереву, но нам удается выработать понимание общее с разработчиками генплана, что станция на пересечении Каланды, улиц Северной и Красного проспекта, она остро необходима. До этого такого понимания не было, мы обсуждали, куда бы протянуть там метро там в какой-нибудь частный сектор или за город, да, а в точке, где он необходим, станция метрополитена необходима, мы как-то это подзабыли. Хотя еще в генеральных планах до этого, еще из советских времен, всегда северное направление считалось приоритетным. Поэтому вот этот приоритет мы возвращаем, и вот это такой глобальный наказ. Хотя глобальных, еще раз повторюсь, много, там и строительство новых школ для Зальцовки очень актуальная тема. В ряде микрорайонов доступность общего образования, она оставляет желать лучшего. Поэтому, вот еще раз возвращаясь, наказы – это очень важный инструментарий, поэтому мы когда в октябре, в начале октября месяца, вот для нас, наверное, вот избирательная кампания закончилась в середине октября, когда мы сдали все, вот, всей нашей команды огромный перечень вот этих наказов. У каждого из городских депутатов их получилось более 200. Да, и у депутата Заксобрания, соответственно, еще больше. Поэтому вот здесь мы немножко не то что расслабились, но поняли, что все, так, начинается новый этап. Надо, вот, собственно говоря, сейчас вот этим инструментарием, который мы получили, депутатские мандаты мы именно так воспринимаем. И здесь абсолютно в моих словах нет какого-то пафоса. Депутатский мандат получил не я, получили зальцовцы. И мы сейчас вместе им пользуемся. Сейчас вот как раз период такой непростой идет по капитальному ремонту, например, домов, который подзатянулся очень сильно из-за пандемии, из-за сдвинутых сроков, отыгрывания конкурсов и так далее. То есть элементарно те работы, которые планировалось сделать там весной, они сейчас там в сентябре только были начаты. Подрядчики некоторые, ну не то что не справляются, а там откровенно бегут от своей ответственности. Их вот за шкирку берешь и заставляешь делать. Вот буквально на днях на Кузьме Минина на одном из домов обрушилась крыша. И фактически, ну, слава богу, без жертв, но семьи остались там без крыши над головой в прямом смысле
это
этого слова.
Это ветхий фонд,
да? Да, да, то есть ветхий фонд, то есть, и, разумеется, ну, и это может быть в каких-то моментах хорошо, что есть капитальный ремонт, потому что проблему ветхого фонда у нас в городе тоже, к сожалению, решается очень плохо, на мой взгляд, потому как и темпы расселения ветхого, аварийного жилого фонда, они падают ежегодно, и это одна из вещей, которая тоже мне в наказы как депутату попала, но это в какой-то степени уже не столько и не только мои полномочия, сколько вот у всех органов власти, объединившись, потому что у нас есть там микрорайончики в Зальцовском районе, где года постройки домов 40-е, 50-е, то есть дома уже изжили
свой век. А реновации у нас нет.
А реновации нет. А более того, в каких-то микрорайончиках эту реновацию, в хорошем смысле этого слова, ее очень ждут. Да, тема расселения, она людей очень пугает, потому как у нас белых пятен, даже не белых, черных пятен в этом вопросе очень много. Люди боятся слова расселения по одной простой причине, что можно из своего микрорайона, аэропорт или там старого поселка переехать не в этом же месте, где-то, чтобы предоставили жилье. А можно уехать на Первомайский район или за Тулинский жилье.
Мы сейчас не говорим о том, что это плохо.
Это плохо, да. Я же не говорю ни в коем случае. Первомайка замечательно. Так я уверен, что из Первомайки в случае там расселения люди бы не захотели уезжать куда-нибудь в Ленинский район или на окраину там какого-нибудь Зальцовского или Калининского. Потому что есть социальные связи. Есть люди, которые уже не то что привыкли, а сроднились с тем местом проживания. Есть много факторов, которые не позволяют человеку уехать далеко. Это исключительно правильная история. Поэтому здесь вот в том числе мы, нашей команды, уже не то что включились, мы полноценно работаем над разработкой необходимых законотворческих инициатив по изменению вот этого порядка расселения. И самое главное, там много у нас предложений, но самое главное предложение, которое мы в ходе и избирательной кампании, и сейчас процесс общения с жителями уже многократно утвердили, и даже писем в поддержку этого собрано много и подписей, что при расселении какого-то дома человеку должно быть предоставлено жилье в полуторакилометровой зоне от места его проживания. То есть в полуторакилометровой зоне это уже говорит, что не только район, у нас даже Зальцовский район большой. Из аэропорта некоторые, может, и не хотели бы уехать там на Сухарку или с Сухарки там на Тихий поселок. То есть, тоже большой район, и Первомайка большая. Да. Поэтому и крепится не в районе проживания, а прям в полуторакилометровой зоне. Не знаю, удастся нам вот этого добиться или нет, но мы максимум усилий прилагаем к этому, и самое главное, что сторонников этого подхода, их очень много. То есть, если человек будет понимать, что максимум, куда он уедет, да, и где ему предоставят новое качественное, да, достойное жилье вместо его там ветхого, это на соседнюю улицу, его это устроит.
И в новую квартиру, конечно. Где потолок на тебя не падает.
Да,
все же замечательно.
И в те же квадратные метры, а может даже больше в некоторых случаях. То есть в законе уже есть позиция, что не меньше квадратных метров.
Мы сейчас на короткую рекламу уйдем.
Хорошо.
Буквально на полторы минуты, далее продолжим. Напомню еще раз, в нашей сегодня студии Игорь Украинцев, депутат городского совета депутатов Новосибирска. У нас работает WhatsApp, это прямой эфир, можете писать 923-145-1102 и телефон прямого эфира 289-99-33.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» на 98.3 FM. Вы нас слушаете в социальной страничке, заходите, в частности, во ВКонтакте у нас прямая трансляция, ведется видеотрансляция. И там на трансляции вы видите сейчас Игоря Украинцева, это депутат городского совета депутатов города Новосибирска. Игорь Сергеевич, а вообще в целом вы депутатом стали впервые? Вот сейчас это были первые выборы?
В Новосибирске, да, наверное, да. Но я вообще родился, вырос в Новосибирске. Но после университета я переехал в Кузбасс и долгие 9 лет там прожил. Из-за болезни родителей, в первую очередь, вернулся в родной Новосибирск. Но депутатом я был в Кузбассе, потому как всю жизнь я занимался общественной деятельностью с самых, что называется, пеленок, если так можно сказать. В школе уже волонтером в зоопарке был. И всегда старался быть участником общественных процессов. Когда уже стал повзрослее, уже не только общественных, но и политических, и в Кузбассе нам с командой удалось позиционировать себя таким образом, тоже мы там достаточно много уделяли вопросов такой социальной защите, юридической защите граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сначала там тоже стал муниципальным депутатом, потом областным. И 5 лет я отработал в Кузбасском парламенте, Совете народных депутатов Кузбасса. Был заместителем председателя комитета по образованию, культуре и национальной политике. Тоже горжусь теми свершениями, которые не только мне, а вместе с коллегами нам удалось там сделать и отсовершенствовать законодательство в сфере недропользования, а это не региональные даже полномочия, но тем не менее нам удалось там подвинуть, например, санитарно-защитную зону разрезов с 300 метров до километра, хотя это еще не окончательная победа, там коллеги продолжают борьбу и дистанционно мы общаемся, чтобы вообще я сторонник перейти там к подземной добыче угля. Это большое заблуждение, что разрезы, они более безопасны, чем шахты. К сожалению, не так. Если шахту правильно организовать, там, ну, можно обеспечить процесс абсолютно безопасный. На разрезах тоже погибают, к сожалению, горняки. И вот, а вред экологии страшенный. Черный снег и так далее. И почему я говорю, допустим, здесь об этом? Потому как и для Новосибирска эта тема актуальна. У нас-то тоже в подбрюшье Новосибирска угольные разрезы сибирского антрацита, которые тоже экологическими назвать нельзя. От слова совсем. Там про оползни я уже не говорю, про землетрясения техногенные, которые в Новосибирске уже случаются. Казалось бы, там еще 10 лет назад мы об этом подумать не могли, что в Новосибирске будут землетрясения. Сейчас Академгородок городок периодически потряхивает. Вот. Поэтому я уже даже тут буду говорить не только за Зальцовский район, у нас эфир на весь Новосибирск.
А вы хотите сказать, что если было бы у нас подземная добыча, да?
Конечно, так, все было несколько иначе.
То не было вот этих три...
Конечно, конечно. Шахты от этого избавляют. Более того, шахты избавляют от черного снега, который, например, в Ленево стал уже постоянным явлением. А в Искитимском районе и в Искитиме в городе постоянно черный снег. И он появляется не к весне, а уже в декабре.
Может быть, вы тогда развеете вот этот миф, который существует у нас? Одни говорят о том, что бурый уголь – это нормально, вторые говорят, бурый уголь – это плохо. Вы тем более знакомы с бурым углем?
Я вам так скажу. Вообще, уголь – это плохо. Я бы вот даже не разделял в целом, да, на каменный, бурый. Действительно, марки и бурого, и каменного угля бывают разные. Есть каменный уголь такой марки, который будет хуже, чем бурый, да, но в целом, конечно, бурый, он хуже, ну, если усредненно брать, он, конечно, хуже, потому как, ну, если геологи сейчас меня поймут, вообще каменный образовывается из бурого, то есть сначала эволюция, там, торф, потом бурый уголь, потом каменный и так далее. Поэтому, естественно, в ходе вот этой природной переработки уголь становится несколько чище. Но вообще уголь – это, на мой взгляд, топливо прошлого века. И от него нужно отказываться, переходить к более... Я не говорю о возобновляемых источниках энергии, которые безумно дороги пока еще. Хотя уже и солнечные батареи мы знаем, что на Алтае применяются достаточно широко, и это не сильно-то удорожает вот эту всю историю. И какие-то там ветряки, да, которые уже используются в России в нескольких регионах. Но для начала давайте начнем переходить на газ повсеместно. Не только домовладение переключать, потому как, ну, мы видим, как меняется даже вот экологическая составляющая частного сектора, когда частный сектор домовладения переходит с угля, с печек вот этих на газовое топливо. Ну, то есть там становится легче дышать, там снег становится чище, там атмосфера жизни становится другая, даже вот, ну, как бы это пафосно не звучало. Поэтому давайте и здесь начнем переходить к каким-то более современным источникам энергии. Но хочется отметить, что да, целую энергосистему города Новосибирска перевести на газ, это надо очень внимательно изучать, потому что даже эксперименты там, я знаю, они были там на ТЭЦ-4, где мой отец проработал всю, ну, большую часть своей жизни, он там слесарь теплоснабжения очень высокой квалификации, и я знаю, какие эксперименты там с газоснабжением были, не всегда удачные, да, это на старых станциях этого сделать, конечно, очень сложно, там ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, они,
но
у нас
к этому нужно стремиться.
Да, но на ТЭЦ-5 это можно попробовать. На каких-то новых, вот у нас все равно по микрорайонам появляются на газу станции небольшие, но мы же видим, что это определенную эффективность, и удорожания никакого не следует. То есть вот эта мифология, что газ дороже, чем уголь, нет. Да, нужны кап-вложения. Да, безусловно, но это, к этому нужно стремиться. Но хотя бы задачу минимум сделать так, чтобы от угля как можно меньше было вреда, но это тоже возможная история. И хочется, пользуясь случаем, обратиться к руководству СГК. Ни в коем случае не ссылайтесь на какие-то экономические трудности. Совершенствуйте модель использования угля на своих станциях. Это возможно, это нужно делать, это необходимо для города. И я уверен, что мудрость руководства СГК, она должна возобладать над любыми какими-то экономическими прибылями. Ну, тоже касается и сетей и так далее. Поэтому тема угольная, она очень широкая. Это, наверное, не для одного эфира.
Да-да-да, у нас вопросов сегодня много. Ваша тема – это экология. Но вот какие-то вы задачи задачи перед собой ставите, да, чтобы намеренно, может быть, решить их в ближайшем время, там, в этом созыве?
Конечно, конечно, безусловно, это там и не только в рамках городского совета, но в рамках несколько шире нашей деятельности в целом, потому как я еще, помимо всего прочего, при городском совете сформирована в очередной раз рабочая группа по вопросам экологии, она проявила свою эффективность, я в нее входил и до этого, не будучи еще депутатом, сейчас вхожу уже как депутат, проявила свою эффективность в части, например, как раз принуждения к миру той же структуры СГК, которая благодаря рабочей группе по экологии стала несоразмерно открытой. И мы выезжали на станции с проверками, с лабораторными исследованиями, и как раз тогда многие какие-то мифы были либо развеяны, либо наоборот, мы их там подтвердили и заставили все-таки наше мнение услышать и действовать по нашим каким-то лекалам. Поэтому рабочая группа и в части угля хорошо поработала в прошлом году, на мой взгляд, и в части, например, НЗХК, самое закрытое, наверное, предприятие города Новосибирска, Новосибирской области, которое впервые за всю историю открыло нам свои двери, когда мы очень серьезную работу провели по возможному и, как выяснилось потом, подтвержденному загрязнению почв ртутью. Это было доказано в ходе исследований группы ученых СОРАН, которые опубликовали свои исследования в прошлом году, в начале, и мы этим занялись. А как так получилось, что в Калининском районе доля содержания ртутных каких-то загрязнений в растительности, в листьях, она выше, чем в остальном городе. Да, там, ну, ПДК она еще там не превышала, но она выше. И, разумеется, там у нас ртутные загрязнения – это не такое распространенное явление. Естественно, все взоры на НЗХК. Естественно, мы начали диалог. Не сразу. То есть предприятие, еще раз повторюсь, Росатом закрытое очень. И на протяжении полугода вот этот диалог очень непростой шел. Потом он стал публичным. На нашу рабочую группу приходил замдиректора по экологии. И более того, мы добились, что впервые нас туда пустили, общественников, вот, членов рабочей группы, и мы там своими глазами увидели, как на основании чего эти ртутные загрязнения в почве появились, как предприятие собирается бороться. Более того, нам представили не только там план-график этой борьбы, но и уже отчитались о том, что там демеркуризирующая установка, это установка, которая очищает грунты от ртутных загрязнений. Она уже закуплена и создается. Конечно, там сослались НЗХКшники на то, что, ну, это давно планировалось, и без ваших, так скажем, рабочих групп мы бы это сделали. Но мы с вами понимаем, что, наверное, это сделано было бы сильно-сильно позже. Поэтому вот работа в плане привлечения внимания к проблематике какой-то конкретной, да, она очень важна. И здесь надо очень широко смотреть. Не только, вот, ну, проблема угля, она почему у всех на слуху, потому что его видно, черную пыль дышится и так далее.
Понятно,
да. А, допустим, ртуть ее не видно.
А там не видно, да.
И только благодаря ученым мы это узнали.
Мы сейчас на короткую рекламу опять уйдем, далее на новости. После вернемся буквально через 5 минут и продолжим наш прямой эфир. Оставайтесь вместе с нами на 98.3 FM.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Продолжается наш прямой эфир на 98.3 FM. В студии радиостанции «Комсомольская правда» Денис Табаков, так зовут меня. Ну а сегодня общаюсь я в нашей студии. Приветствую Игоря Украинцева, депутата городского совета, депутатов города Новосибирска. Игорь Сергеевич, вопрос, который, опять же, связан с экологией или нет? Потому что здесь вот какая интересная деталь. Слышал я от властей, что все-таки неприятный запах – это далеко еще не экологическая проблема. Иди, пойди, докажи, да, что это вредно для здоровья. Но все-таки наш город в течение лета, осени, да, еще это было и в прошлом году, накрывает такой зловонный, неприятный запах. Можно ли все-таки понять, откуда этот запах идет, как эту проблему решить?
Да, на самом деле, уже это такая отличительная черта нашего города со знаком минус, и спорить с тем, что это вопрос с точки зрения экологии тоже важен, я думаю, что нет ни у кого права, потому как экология – это вообще сейчас стало достаточно широкое понятие. Это и общественный транспорт, и парки, скверы, и свежий воздух, да, вот как раз, а свежий воздух, он не только должен хорошо дышаться, но и вкусно дышаться, а у нас, к сожалению, с этим большие проблемы, уже несколько лет, действительно, вы правильно заметили, и в начале этого года мы, перестав уже, так скажем, просто обозначать эту проблему, начали ей серьезно заниматься. И опять-таки, как это не прозвучит банально, в рамках той самой рабочей группы по вопросам экологии, в которую я входил, еще не будучи депутатом. Сейчас, я думаю, что мы эту работу только усилим. Так вот, тогда мы на этой комиссии, на этой рабочей группе рассмотрели возможные варианты источников, потому что, ну, в отличие от просто комментариев в какой-нибудь соцсети, я себе не могу позволить на публичной площадке голословно кого-то обвинить, что это вы воняете, да, это вы. Нет, там здесь надо более всеобъемлюще подойти к делу, и мы там обозначили, что, а какие вообще возможны. Среди прочего, безусловно, Кудряшовский свинокомплекс появился. Но, еще раз повторюсь, он был не единственным. Наверное, первым в списке, но не единственным. Мы с него начали. Начали каким образом? Пригласили на заседание директора. Он на первое не пришел. На второе, когда уже, так скажем, мы уже начали подогревать негативный фон по поводу этого всего, потому что мы всегда за открытость. Если ты не говоришь с общественностью, значит, тебе есть однозначно что скрывать. Мы добились, что человек пришел, подготовился, обозначил, что, да, как бы, ну, все не совсем так, как вы думаете, но я привел контраргументы, потому как они говорят, да нет, ну, мы, почему, раньше же не пахло 10 лет назад. Почему вы решили, что сейчас мы начали пахнуть? Достаточно серьезные контраргументы и мной, и коллегами были предъявлены, что пахнуть, достаточно цензурное слово, пусть и с негативной, вонять в городе стало тогда, когда выручка предприятия и мощности предприятия Кудряшовского свинокомплекса возросли кратно. То есть, когда там увеличилось количество поголовья, собственно говоря, животных. Так кратно, еще раз повторюсь, не на несколько каких-то процентов, а кратно, многократно. И после этого началась вонь сначала в Толмачево, потом и в городе Новосибирске. И пахнут-то не сами животные, а пахнут отходы, да, которые они производят. И здесь тоже, ну, вот как и в прошлом году в случае с НЗХК, так и в этом году мне пришлось погружаться в тему, становиться профессионалом в конкретной узкой сфере. Учиться я люблю, поэтому с удовольствием всегда этим занимаюсь, тем более если буду понимать и понимаю, что это может принести какие-то положительные результаты. Поэтому я очень глубоко погрузившись в тему, всю технологию поняв и сравнив ее с тем, какие технологии применяются на других похожих предприятиях, мы выяснили, что пахнуть будут жидкие, в первую очередь, жидкие отходы. Сухие, они это могут использоваться как удобрение. Мы это дело предъявили им, они говорят, да съездите, посмотрите. Мы, конечно, съездим. Поехали туда. Это первая серия. К сожалению, пока еще последняя. Мы приехали туда, и нас начали возить по экскурсию по предприятию. Но мы, благодаря тому, что мы настояли там с Кудиным Игорем Валерьевичем, председателем как раз комиссии по городскому хозяйству в горсовете, моему коллеге, и руководителю рабочей группы по вопросам экологии, мы настояли, что нет, мы отклонимся от маршрутов. Поедем смотреть ваши очистные, поедем смотреть, как вы утилизируете. И как раз вот это отклонение от маршрутов нам позволило найти вот эту, а мы потенциально знали, где это может располагаться. Квадрокоптеры, сейчас эта тема очень помогает обнаруживать какие-то открытые вещи. Мы обнаружили и приехали на место складирования, как они говорили, сухого. Но сухое оказалось жидким, частично жидким, да, лагун, конечно, такого понятия, как лагуна, сейчас не буду объяснять, там нету, но там хранение было и в жидкой форме, и как раз это нас подвигло к тому, что на второй уже рабочей группе мы прямо сказали, и письма написали необходимые предприятию, что, уважаемые, необходимо переходить к безотходному производству и избегать складирования жидких отходов, которые вот как раз вызывают это парение. Потому что мы даже на этом предприятии договорились, что они начинают сухое вывозить в осенний период, а не как раньше в летний. Почему летом пахло всегда? И в это лето еще пока пахло. Потому что они перевозят вот это сухое в поля для удобрения летом, вороша вот это все дело. Если зимой это или поздней осенью ворошить, ну, просто природа помогает вот эти запахи, так скажем, концентрировать в одном месте. Летом это все разлетается на жару и так далее. Это хотя бы до этого договорились. Но что, к сожалению, не обрадовало, что мы договорились о том, что мы лабораторно изучим все-таки, потому что они все настаивали, ну не может от нас там пахнуть в центре города, ну не может от нас там пахнуть в Зальцовском или Дзержинском районе, но это сильно далеко. Мы договорились, что давайте мы лабораторно изучим запахи здесь, а такие лаборатории есть. У нас в Новосибирске, конечно, с этим тяжело, но вообще в России есть лаборатории, позволяющие измерять запахи и вот, ну, содержащиеся в воздухе. Мы договорились там у вас, на этом месте, и в разных частях города. И мы благодаря этому поймем, что пахнет вами, а что не вами.
А что грозит-то вообще в целом? Что могут закрыть предприятие или нет?
Мы должны их принудить. К сожалению, у нас в России дурно пахнуть – это не нарушение закона. Вот к сожалению.
А как поступить тогда?
Вот. Но, опять-таки, у нас это предприятие находится пусть на маленькой, но на госдотации. Им там есть налоговые льготы по земле там и так далее. Ну, как минимум, мы их можем лишить этого. Ну, область. Здесь не город, здесь область, да? Угу. Мы можем их лишить этих льгот. А это тоже серьезный удар для любого бизнеса, даже крупного. Лишить льгот. И как альтернативу сказать, либо не лишаем льгот, но вы эти деньги, которые льготные хотя бы, начните тратить в модернизацию сетей, которые позволяют перейти к более современным методам переработки отходов.
Вы же
отходов.
Изучали, правильно?
Конечно.
Вы углубились. То есть можно сделать так, конечно, чтобы в городе не пахло.
Да. Именно по такому
пути. Не снижая производство.
Конечно. Угу. Именно по такому пути не только европейские какие-то вот эти свинокомплексы пошли, но и даже некоторые российские. И в Минске свинокомплекс, который пах в свое время и так далее. То есть примеров, когда предприятие переходит к более современным методам производства, их достаточное количество. И именно это мы и планируем сделать в отношении свинокомплекса. Перейдите к более современным методам. Тогда от вас дурно пахнуть перестанет.
То есть борьба продолжается.
Конечно, разумеется. Еще раз повторюсь, пока многоточием стало то, что предприятие закрылось, и мы так до сих пор и не сделали вот это лабораторное исследование. Оно просто перегородило въезды к этому месту складирования, угу. И директор закрылся в своем домике, и пока с нами диалог, ну, я не хочу думать, что он прекращен, да, насовсем, но он на паузе. И я хочу, вот пользуясь радиоэфиром, в том числе обратиться к органам власти и областным, чтобы они присоединились к нашей борьбе, потому что от плохих запахов здесь же нету тех, кто может в своей машине закрыться и не видеть, например, общественный транспорт, в каком он плохом состоянии, или уехать за город и не видеть пыль в центре города. Ну, запахи-то и губернатор, и мэр чувствует точно так же.
Забавное сообщение,
да.
Уж.
как и мы с вами.
На WhatsApp забавное сообщение от абонента 7595. Прилетит к нам Путин, выйдет из самолета в Толмачево, понюхает, и моментально все решится.
Да вот, может, поэтому и не прилетает.
А, может.
Потому что ему докладывают, что в Новосибирске дурно пахнет. Поэтому, ну, это шутка, конечно, но еще раз повторюсь, даже имиджево, к тому же 23-му году, когда мы будем принимать гостей со всего мира,
да,
в рамках молодежного чемпионата мира. Ну, представляете, какое впечатление у гостей будет складываться о столице Сибири.
Канадцы прыгали сегодня в сборную России, потому что невкусно пахнет.
Да, но это же смешно. Вот, это не,
немного вот... хотелось бы поговорить еще о другой теме, которая сейчас оскомину уже набила. Это современная ситуация в здравоохранении и коронавирус. Я знаю, что депутаты новосибирские, в частности, вы общались с министром здравоохранения. А каковы впечатления у вас об этой встрече?
Да, произошла инициатива, потому как и ко мне, да, и ко всем депутатам обращение по поводу каких-то сбоев в системе здравоохранения или недостаточности лекарств, и вообще как власти с этим должны бороться. Депутаты же на передовой, это как раз вот коммуникаторы между обществом и властью, да, мы получали много и вот, ну, настояли на вот этой необходимости встречи с министром здравоохранения. Хотя, конечно, безусловно, и без нас, и без отчетов нам, депутатам, ну, наверное, они бы могли обойтись в той части, что у них сейчас загруженность, надо отдать им должное. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всей армии врачей, всей огромной армии медсестер, медицинских работников и даже в том числе чиновников здравоохранения. Тоже их-то работа недооценивается зачастую. Им и без нас пока вот есть чем заниматься, потому как нужно элементарно вот то, чем сейчас чиновники как раз, чем занимаются врачи, мы хорошо знаем. Чем занимаются медицинские работники, медсестры, медбратья, мы тоже хорошо знаем. А вот чем же занимаются чиновники? Вот знаем даже мы, депутаты, недостаточно хорошо, а обычные жители города Новосибирска зачастую вообще не знают. Так вот, понять, насколько эффективно и плотно они занимаются, например, обеспечением лекарственными средствами, чтобы в аптеках наконец-то появились те препараты, которые позволяют не то что вылечить эту инфекцию, она еще пока не лечится, да, но вылечить последствия этой коронавирусной инфекции. Ну, элементарно, вот тоже у меня вся семья, мои родители переболели, мы с супругой в начале октября, благо... Ну, по-простому, мы как только заметили какие-то признаки, сразу там ушли на самоизоляцию. Я считаю, что это единственное правильное решение абсолютно для любого человека. Не нужно стесняться этого, не нужно бояться этого. Если есть признаки, закрывайтесь дома и вызывайте врачей. Вот это тоже к вопросу того, что врачи, ну, очень сейчас трудно им успевать всех посетить. У меня есть случаи, когда и 2, и 3 дня люди ждут врачей, и бригады скорой помощи тоже работают, но износ. И здесь я хочу разделить свое обращение к жителям, да, к радиослушателям на две части. Во-первых, самоизоляция и необходимое лечение, его нужно сразу делать. Второе, если у вас поднялась, а такие случаи, даже врачи скорой помощи, с которыми мы общаемся, говорят, если у вас температура поднялась на 36,9 или 37,1, но это еще не признак того, что надо вызывать скорую. Или у вас просто притупился, и вы не чувствуете запах мандаринки так, как раньше чувствовали, но это может говорить исключительно о том, что мандаринку не такую вы купили. В магазине просто мандаринка по-другому пахнет, но никак не о коронавирусной инфекции. Сейчас, поверьте, людям, которым действительно нужна помощь, они не успевают ее получать, потому как с бригады скорой помощи едут к какому-то взрослому мужчине, которому просто показалось, что у него там температура.
Я правильно понимаю, что это в речи министра здравоохранения тоже звучало?
Это тоже звучало, потому что нагрузка на систему здравоохранения, она сейчас колоссальнейшая. И колоссальнейшая не только в части вот коронавируса, но и в части паники, которая этим коронавирусом вызвана. Поэтому я призываю всех, безусловно, следить за своим здоровьем. Я маску ношу даже на улице. И всех призываю к этому. Да, вот эта иллюзия, да, что на улице свежий воздух. Да даже на улице. Мимо идет человек, кашлянул, а вы без маски. Уже последствия могут возникнуть. Поэтому самодисциплина – это сейчас то, что нам всем необходимо. Что касается министра, он отчитался о том, что какие проблемы сейчас и как они борются. Надо отдать должное. Министр достаточно откровенно говорил, что вот здесь тяжело, а здесь совсем тяжело, а здесь уже мы на грани, и если сейчас вот не сможем каких-то вещей сделать, мы лопнем. И не было какого-то излишнего пафоса в речи министра в части, что «да не переживайте, мы молодцы, мы красавцы, мы со всем справимся». Не было такого. Была очень четко, откровенная дискуссия о том, чем в том числе и депутатский корпус может помочь. А мы как раз можем помочь вот эту панику избежать. Мы, например, Лига эффективности, партия «Зеленая», мы в свое время весной разворачивали волонтерский наш штаб по помощи самоизолированным гражданам. Он достаточно эффективно себя проявил. И сейчас мы не то что возобновили, он у нас и не прекращал работу даже в летний период, когда просто заявок было меньше, и мы, соответственно, рекламы особо как-то делать стали меньше. А сейчас мы возобновили вот эту активную деятельность, мы и привлекаем волонтеров, которые у нас были что называется, в числе запасных, и работу эту возобновили, потому что, сейчас прошу прощения, водички, и работа наша вот в этом вопросе, в теме волонтерства, сейчас возобновлена, и я знаю, у коллег тоже депутатов на округах то же самое, поэтому, к слову, 311-07-06, 311-07-06 – это номер телефона нашего волонтерского штаба, поэтому если вам нужны какие-то лекарства, которые вы не можете сами, ну, боитесь в аптеку сходить, мы постараемся вам помочь.
Давайте еще раз продукты. Тогда, мы повторим телефон.
Да, 311-07-06.
У нас не так много времени остается до завершения нашего эфира. Здесь, пожалуй, около 5-7 минут. Не могу я вас не спросить по поводу экологической ситуации с вывозом мусора. А в связи с тем спрашиваю, что тарифы у нас на вывоз мусора вырастут. Это стало известно буквально вот несколько дней тому назад. Считают, в частности, прозвучало заявление еще в начале года генерального директора экологии Новосибирск Ларисы Анисимовой, что 60 рублей – это очень низкая цена, да? Я хотел бы в целом просто поинтересоваться о ситуации. У нас же должны были построить мусоперерабатывающий какой-то там завод современный. Ничего не строится, а тарифы повышаются. У нас вообще в плане вывоза мусора все нормально? Мы тут не задохнемся в ближайшие годы?
Все нормально – это совсем не те два слова, которые можно применить к этой сфере.
Но мы все-таки литературно
там можем. Не хватает приставки «не». Все ненормально. Угу. Вот я бы так. Даже не все нормально, это было бы еще это, а все ненормально. Потому что глобальные у меня лично и у нашей команды претензии к нашему региональному оператору «Экология Новосибирск», которая действительно в свое время-то приходила с какими лозунгами. Но мы это хорошо помним и не забудем. У нас-то вот как память не как у рыбки, не 3 минуты, мы все помним. Прошу прощения. Вот, лозунги-то следующие были. Раздельный сбор мусора, мусоросортировка, мусоропереработка, даже глубокая и так далее и тому подобное. В итоге от этого ничего нет. Более того, по факту региональный оператор превратился просто в структуру, которая высасывает деньги из населения. И мы сейчас видим, что еще и разными способами пытается повысить плату для простых граждан. И у них не получилось это через органы законодательной и представительной власти. Они пошли в ФАС судиться, высудили свое это повышение. Я искренне надеюсь, что сейчас и у органов власти хватит мудрости, чтобы пойти в апелляционные какие-то инстанции, потому что сейчас нужно говорить не о повышении тарифа, да, а вы начните за тот тариф, который вы имеете, выполнять тот функционал, который вы обязаны. Они же этого не делают. То есть вы правильно заметили, мусоросортировочные заводы, они должны были уже, сейчас 20-й год, они должны были уже не то что начать строиться, они уже должны были построиться, начать работать. А этого нет. То есть мы к сортировке даже не перешли, не говоря уже о переработке. Поэтому вот этот отъем денег у населения, он должен быть прекращен. Мы должны, наверное, все-таки задуматься о том, чтобы поменять регион.
Я напомню сейчас, региональный оператор – это «Экология Новосибирск». Вы об этом говорите, именно об этом региональном операторе.
Да, и у нас... Ситуация в следующем, что он единый на всю область, что я считаю тоже в корне неправильно. Другие регионы, которые разделили свою область на несколько зон, они в более выгодном положении находятся, что ну, плохо, если вдруг плохо, то где-то хотя бы в одном месте, в двух, да, в той же Свердловской области их там 6, если мне память не изменяет, в Алтайском крае тоже 5 или 6 зон, а регион-то такой же, как у нас. Даже ну, вот в Кемеровской области она территориально по населению также территориально в 2,5 раза меньше, чем Новосибирская область, там 2 региональные зоны, южная и северная, у нас одна. Да, так, конечно, проще выкачивать, еще раз повторюсь, деньги, но управление, оно от этого страдает, эффективность управления. Если плохо, то у нас на всю область плохо. То есть несанкционированные свалки, они повсеместно, региональный оператор должен с ними бороться, но у нас борются с этим эко-волонтеры, активисты, местные где-то власти, но не региональный оператор. Я вообще не понимаю, чем они занимаются. Никто не понимает, чем они занимаются, кроме вот этой кассовости какой-то и судами, да, для повышения этого тарифа. Поэтому нужно остро и жестко ставить вопрос о лишении, потому что воспитать, судя по всему, уже не получится его, о лишении и расторжении с экологии Новосибирск договорных отношений в части регионального оператора. У нас даже, к слову сказать, те структуры, которые сейчас номинально под, юридически под региональным оператором, они справляются получше. Допустим, муниципальное предприятие спецавтохозяйства, которое занимается, пока еще вот занимается нашими двумя свалками. Левобережная, которая проблемная, она горит, и у нас ее тушит тоже не региональный оператор, а САХ, спецавтохозяйство, и Гусинобродская. Так даже на Гусинобродской полигоне уже перешли, да, пусть там экспериментально, пусть локально, но на какую-то сортировку. И там даже отсортировывают какие-то вещи. А региональный оператор у нас где? То есть у нас по факту, как мне кажется, еще раз повторюсь, это заключение не, так скажем, не экспертной какой-то группы, а это просто умозаключение Игоря Украинцева, что у нас спецавтохозяйство, наш МУП гораздо более эффективно бы справился с задачами регионального оператора, чем целая экология Новосибирск. Хотя, я еще раз повторюсь, нужно подумать о том, что разделить нашу область на несколько зон и в каждом найти профессионалов, которые действительно будут философию мусорной реформы внести в массы. Сортировка и глубокая переработка.
Еще один вопрос, который не могу не спросить, но буквально тут две минуты нужно уложиться, то есть лаконично прошу ответить. Ваше мнение о реагентах на дорогах?
Я все-таки склонен считать, что реагенты, ну, в том состоянии, в котором они сейчас используются, ну, это не, ну, не идеальная модель. Надо все-таки переходить к какому-то более современному, ну, вот элементарно, все-таки мраморная крошка. Вот, это, во-первых, это очень эффективный способ борьбы с наледью, да, и еще самый важный момент, что его можно вторично использовать. Но вторично использовать вот мраморную крошку, гранитную крошку, там разные есть вариации этого всего дела, можно только в том случае, если снег убирается и вывозится не на полигоны, не на снегоотвалы, где снегоотвалы – это тоже целая беда. Каждую весну у нас появляется место там просто несанкционированных свалок. Еще и на месте снегоотвалов у нас тоже свалки появляются, потому что там мусор, там пыль, грязь и вот эти реагенты и так далее. А если мы перейдем все-таки в городе Новосибирске, это тоже достаточно эффективно, ряде городов используется, к снегоплавильным станциям, то на снегоплавилках как раз предусматривается. Снег к ним везут вместе вот с этой крошкой мраморной, да, и там эта мраморная крошка отделяется от снега, снег плавится, чистая вода уходит в канализацию, а эта мраморная крошка вторично используется. То есть и так бесконечное количество раз. И вот это, на мой взгляд, самая эффективная модель была бы борьбы с гололедицей.
Вопрос буквально на 10 секунд. У нас сейчас снегоплавильные станции, они функционируют, работают?
Нормально? Одна только. Одна, да, одна на улице Широкой. И опять-таки я все-таки сторонник того, что нужно подбирать участки земельные под снегоплавильные станции вдали от населенных каких-то микрорайонов, от жилых домов. На улице Широкая все-таки, пусть санитарно-защитная зона там номинально-то юридически соблюдена, но дома находятся все-таки не так
далеко.
Шум
стоит, да. Напомню еще раз, сегодня в нашей студии мы пообщались с Игорем Украинцевым, депутат городского совета депутатов города Новосибирска. Игорь Сергеевич, спасибо за участие в эфире. Я понимаю,
спасибо,
что тем
вам
у нас предостаточно, можно было еще часочек пообщаться.
Приглашайте, я с удовольствием.
Хорошо, запишем, запомним. Спасибо вам за участие в эфире. Ну а завтра, уважаемые радиослушатели, не пропустите, с 8 часов утра вновь будем вместе. Ваш ведущий Денис Табаков.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».